Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И наш гость, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, протоиерей Андрей Юрьевич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юрьевич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, семеро детей.
Вот не зря у нас сегодня в гостях человек с таким серьезным архитектурным образованием, потому что хотели мы поговорить о том, что из себя вообще как объект представляет православный храм. Ну и, конечно, не только как объект, но и всю символику его, и как здание, и как...
сакрального объекта.
Да, сакрального объекта. Тоже хотелось бы у вас сегодня выяснить, хотя бы отчасти, потому что, ну вот, идешь по Москве, видишь какой-то, ну, по любому русскому городу, видишь здание, и ты всегда знаешь, что это православный храм, даже если на нем крестов нет. Вот такое бывает, что храм уже не как храм, а здание сохранилось, ты все равно понимаешь, что там сейчас какой-нибудь банк или офис, а все равно у него вот, ну, вся его функция, вся его структура, весь его внешний вид говорит о том, что это храм, и ошибиться здесь невозможно.
Я бы только уточнил, потому что не по всякому городу идешь и сразу понимаешь, что это православный храм, потому что, например, ну и в Москве в поздние, там, дореволюционные годы, Санкт-Петербург в этом смысле идешь и не очень понимаешь, это православный храм или не православный. Православный храм.
Но если то, что храм, крест наш стоит, то православный.
Ну, по кресту. А по, мы же говорим про архитектуру. И здесь действительно очень много вопросов. И, может быть, самый главный, есть ли некая действительно общая закономерность, закономерность, вытекающая из богословия, которая себя вот проявляет внешне в храмовой архитектуре, христианской храмовой архитектуре.
Ну, давайте для начала поговорим не о том, какой храм конфессионально православный, католический, а немножко о другом, о богословии храма, скажем, не об архитектуре пока что. Храм – это место встречи Бога с людьми или людей, с другой стороны, скажем, с Богом. Это святилище Божье. «Дом мой домом молитвы наречется», в Писании есть такие слова. Поэтому это еще и дом, куда приходят люди молиться. Ну, опять-таки, для встречи с Богом. Естественно, что у него есть свои догматические основы у храма. Можно вспомнить те библейские места, где что-то вообще говорится о храме или конкретно
устройстве
об устройстве храма, или о том, что является некими прообразами храма. Ну, во-первых, мы видим, когда Моисей вывел народ из Египта, израильский, и пошли они по пустыне, то Бог шел посреди них в виде огненного столпа или облачного. И затем Моисею были даны повеления о сооружении походного храма, который назван был Скиния, то есть место встречи. И там Господь дал повеления очень такие точные, прямо вот в виде некой пояснительной записки, как надо все устроить, какие там должны быть отделения.
Вплоть до материалов.
Да-да-да, какие материалы, какая шерсть, какой лен, какого цвета, какие шесты, сколько и кольца, и все-все-все абсолютно. То есть расписал техническое задание полностью для сооружения этого храма. Интересный очень момент, что Моисею было повелено и выбрать определенных людей. Даже не выбрать, выбрал их сам Бог. Он назвал их имена, он сказал, я выбираю и поставляю неких двух людей по имени Веселиил и Аголиаф, для того, что и умудряю их, даю им мудрость и знание делать вот эту всякую искусную работу для сооружения этого храма. То есть это были люди, избранные Богом и умудренные им. Им даны были вот некие такие таланты. И дальше они уже трудились над изготовлением. Ну, можно вспомнить еще и место из Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса, там, где речь ведется о небесном граде, небесном Иерусалиме, который тоже лег в основу, может быть, потом немножко скажем несколько слов об этом, построение храма. Я бы привел еще в пример, может быть, два пророчества, два видения пророку Исаии и пророку Иезекиилю. Там, где пророку Исаии, это как раз укладывается в то самое пушкинское стихотворение «Пророк», где пророку Исаии было видение, он видел престол Божий и видел херувимов, которых восседал Господь, и которые крыльями своими покрывались, летали, и возглашали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это тоже нашло отражение и в догматике, и в архитектуре храмов. И видение пророку Иезекиилю, там, где так называемое видение четырех животных, оно очень сложное по описанию, я его все приводить не буду, но вот это видение и тоже некий престол, и некто, там даже не сказано, кто в огненном совершенно ореоле, кого он видел, и вот вся вот эта выстраивающаяся иерархия, она нашла свое отражение тоже в христианских храмах. Вот это те вещи, которые образно, символически ложатся в основу храмовой архитектуры, допустим, вообще представление о том, что такое есть храм. А дальше это то, что мы извлекаем уже из вероучения, из догматики христианской о Боге, о церкви.
Но ведь первые христиане не имели никаких храмов, и это не мешало им ни молиться, ни причащаться, ни быть, может быть, даже гораздо более преданными Христу и гораздо более, ну, ведущими гораздо более чистый такой христианский образ жизни, чем люди, которые сейчас ходят в красивые большие храмы, впечатляются архитектурой. Вот. Меня, например, крестили вообще в избе с крестом на крыше, потому что в Донбассе в 80-е годы храмов практически не было. Там сталинская архитектура, это молодой был регион, он был построен после революции весь в основном, и там очень трудно было найти церковку какую-то. И ведь, как в Евангелии же Господь сказал, что там, где двое или трое собраны во имя мое, там я. Почему понадобилось нам строить храмы?
Тем более, что, опять же, вот ты про первых христиан сказала.
В катакомбах
сидели. В то время как все остальные вот это вот помпезные храмы имели. И язычники в Риме, и, собственно, евреи в Иерусалиме.
Храм, и в Египте.
Ну, там, не говоря уже о всех остальных. То есть вот храм был, а они в известной степени альтернативу, такое бесхрамовое служение, избрали для себя поначалу.
Безусловно, к Богу можно обращаться где угодно. Это можно. Мы же молимся у себя в квартире, у себя дома. И маленький наш, вот так сказать, молитвенный уголок в это время – это маленький храм.
Но дома
это
не тоже, причастишься.
Это тоже место встречи человека с Богом, да? Мы можем молиться где угодно. Можем в лесу, можем на берегу реки, в горах, в транспорте, на работе. Закрыл глаза, вознес ум горе, как сказано. И все, и молись, и вот тебе и встреча твоя с Богом. Но правильно заметила, да, что не причастишься. Когда речь уже идет о таинствах церковных, тогда мы уже задумываемся, в принципе, почему дома не причастишься. Мы приходим к больным людям, которые прикованы к постели дома, и мы их тоже причащаем. Мы дома можем больного и покрестить, и, в принципе, любое таинство. И даже стареньких людей можем и повенчать дома. Такое тоже возможно. То есть, ну, я уж не знаю, насчет рукоположения, может быть, это таинство совершается в храме, там у престола оно должно совершаться обязательно. А остальные можно вполне совершить и дома. Но дело все в том, что люди же спокон веков хотели иметь особые специальные здания, специально посвященные Богу, в которых ничего не происходит другого, кроме богослужения, кроме вот той самой сакральной, скажем, встречи, раз. Во-вторых, это должно быть место собрания. Церковь, экклесия по-гречески, собрание означает собрание верующих. Собраться Ну, дома можно 10-15 человек, несколько сотен уже дома не соберешься, это должна быть большая площадь. И правильно, в первые века христианства, когда не было специально построенных храмов, освящали уже какие-то готовые сооружения. Это могли быть вообще языческие храмы, это могли быть гражданские какие-то сооружения, например, базилика. Древняя базилика как тип храма, она появилась от гражданских сооружений. Это были какие-то судебные залы, это были торговые залы, это даже иногда просто термы, там бани древние строились такого же типа. И базилика была первым типом, скажем, древних храмов, специально для этого уже строящихся. Потому что ничего нового не разрабатывалось, а приняли вот этот вот тип храма, например, базилика. Ну, а дальше все пошло развиваться в соответствии уже и с догматикой, и со строительной техникой, и с какими-то искусствоведческими представлениями.
Отец Андрей, вот если мы говорим про храм, то ну, можно же по-разному начинать рассказ, даже вот описание храма. Вот есть фасад, вот там купола, например. Это один путь. Другой путь – это идти, вот есть престол, алтарь, и от него. Вот все-таки какая логика и повествование о храме, и ну, структурирование его, если можно такое слово позволить себе, правильное? От чего надо, скажу так, плясать, закавычив?
Ну, в первую очередь, храм, конечно, это сооружение литургическое. То есть это сооружение, которое предназначено для богослужения. Богослужение совершается внутри храма, значит, вся его внутренность должна возвещать о славе Божией и должна быть...
Символизировать.
Да, и вообще и устроена, даже функционально устроена, исходя из сложившегося уже богослужения. И именно структура храма менялась от того, что менялась как раз вот литургическая практика. С веками она изменялась вообще-то. В церкви все было творчески, и новое время приносило какие-то новые свои осмысления. И возникали новые какие-то уже и чисто архитектурные элементы в храме. Значит, и так мы понимаем, что храм, в первую очередь, это его внутренность, внутренняя структура. Но храм одновременно и некий градостроительный объект – то есть он и в системе города, и в ландшафте, и в любом селе. Это особое совершенно сооружение, видимо, издалека поставляется как-то там на ландшафте красиво, да. Поэтому и внешняя его структура тоже должна быть красивой. Причем символика, она как внутри, так и снаружи. Потому что архитектура – это такое искусство, которое синтетично, и любое здание должно соответствовать внутренняя его структура, внешней. То есть это же не декорация, это очень такая вещь взаимосвязанная. И поэтому символика наружная, она во многом отражает ту символику, которая складывается изнутри. Ну, например, так, вот сейчас приведем пример, что немножко голословно. Вот смотрите, значит, базилика. Берем. Базилика – это здание, напоминающее корабль. То есть базилика – это всегда протяженное по оси какое-то здание, как Ноев ковчег, такой вот с крышей, некий корабль со стенами, с палубами.
Да, я просто могу сказать, любой сарай.
Любой сарай,
это принципе. Базилика. Есть четыре стены, там две длинные, две короткие по торцам, и сверху крыша любая.
А посмотрите, старорусские на севере, в Старой Ладоге, например, храмы стоят, это натуральные сараи. И это шедевры архитектуры замечательные. Да, вот такого, то есть базилика – это действительно сарай. В Риме ходишь, и там, например, базилики там какого-нибудь 6-го, там, 5-го века – это сараи, но это такие сараи, которые 500 метров в длину, метров 100 в ширину, а на потолке золото Колумба, который он папе римскому привез. Это тоже сараи такие. Вот, но символика – церковь, корабль, ковчег спасения. Вошел в церковь, как семья Ноя и те звери, и спасся в этом бурном море житейском, полном зла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич. Говорим об устройстве православного храма и, в первую очередь, о его архитектуре и символике этой архитектуры. Значит, как мы уже озвучивали, первыми храмами были базилики, похожие на корабли. И это один из стилей, в которых строили православные храмы.
Первыми храмами, специально построенными для молитвы. Потому что совсем первыми храмами, как мы говорили, являлись приспособленными. Какие-то сооружения или даже катакомбы.
Ну, давайте уже вот в Византию.
А София? Византия.
Уже София. София – это еще, и слава богу, тот храм, который, наверное, каждый из слушателей себе перед глазами очень четко сейчас представляет.
Хорошо, приехали в Софию, в Константинополь, вернее, в Византию приехали, в Константинополь, заходим в Софию. Что мы видим? Мы видим модель Вселенной, мы видим, вспоминаем дни творения мира всего. Это модель космоса, это модель нашего мира. Совершенно потрясающее внутреннее пространство. Кстати, снаружи, чтобы не говорили о том, что он прекрасно без минаретов в старину вписывался в ландшафт, в эти вот такие холмистые места Константинополя, все равно экстерьер, то есть внешний вид, намного уступает тому, конечно, что мы видим внутри. Зодчие в основном думали о том, что внутри. И вот внутри это как раз модель Вселенной. Потрясающая драматургия света. Вот эти все оконные проемы, несколько рядов внизу, потом идут какие-то разбросанные, потом вот это кольцо, светящееся под куполом. Совершенно потрясающая драматургия света. Все это говорит обо всем. И о галактиках, и о звездах, и о планетах, и много-много о чем.
Но прежде всего, получается, если мы говорим о различиях каких-то, если базилика была действительно вытянутая вот в длину и такое вот ощущение ковчега или корабля, то здесь это квадрат.
Нет, здесь тоже звезда. Остается. Здесь остается.
Вытянутость там,
да,
есть,
да, 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 вытянутый с востока на запад. Эта ось остается. С севера на юг она гораздо меньше. Тут решено это такими полукруглыми экседрами. Ну, простите, сегодня да. Без особых терминов невозможно обойтись архитектурно. Ну,
странно, вот у меня было ощущение все-таки такого очень правильного такого квадратного пространства.
Он очень внутри. Гармоничный. Вот главное пространство, оно все-таки вытянуто по оси. Но есть за колоннами, за рядами колонн, левые и правые нефы, вот эти вот боковые такие пространства, которые, если их присоединить, то оно, да, близко к квадрату будет. Значит, вот эта модель Вселенной. И ведь это тоже неспроста. Потому что византийцы мыслили себя центром Вселенной и вообще всей Ойкумены, всей Поднебесной. Это империя. Юстиниан, император, можно сказать,
всего мира.
Да, вот всего мира. И поэтому модель мира, модель Вселенной в то время, это было даже и было некое представление, такой идеологии, идеологический такой был момент имперского сознания. Если мы идем дальше, то теперь вот уже совсем можно русский храм даже вспомнить. Первое, то, что сейчас у нас осталось в нашем, так сказать, распоряжении архитектурном, самое древнее – это, конечно, Владимирские храмы. Владимирские храмы, начало XII века, Дмитриевский собор, Покров на Нерли. Это уже, особенно, конечно, храм Покрова на Нерли, он представляет из себя такое классическое воплощение уже новой идеи, то, о чем я вначале сказал, это идея небесного Иерусалима, небесного града, который открылся в видении Иоанну Богослову. И там про него прямо сказано, что длина, ширина и высота его, там в локтях они измерены, равна. То есть он представляет из себя куб. И на каждую сторону света по трое ворот. И дальше рассказано, значит, из каких камней все эти стены, там и смарагды, и ясписы, и много-много других драгоценных вещей. И, значит, внутри там все сияет золотом. И его, да, храма сказано в этом городе нет, как место встречи с Богом, но Агнец, то есть Христос, является его, так скажем, и престолом, и храм, и народы служат ему посреди этого города. Из этого что вытекает? Из этого вытекает структура как раз храма, допустим, Покрова на Нерли. В основе куб, на каждую сторону света три, так скажем, части, они называются прясла, три таких вот вертикальных части, компонента, разделенные пилястрами, лопаточками, завершающиеся кокошниками, закомарами. Наверху барабан с одним куполом. Вот этот самый как раз один купол – это тот самый Агнец, это Христос. Вот эти ворота – это по трое с каждой стороны, это те части. Он разделен аркатурным поясом по горизонтали. Наверху сплошной орнамент растительный, рай. Аркатурный пояс, среди него святые. Святые в раю. Причем все это отделено от земли, от земной нашей жизни. Это уже церковь небесная. Внутри то же самое, все это структуры. Переход, это крестово-купольный храм, переход от столбов, от стен, переход к барабану идет через паруса. На парусах, как правило, изображались евангелисты. На четырех евангелистах восседает Христос. Евангелистами он проповедан, донесено его слово, скажем так, до людей в Библии, в Писании. Вот эта идея уже небесного Иерусалима, вот во Владимирской архитектуре, она ярко совершенно проявилась. Дальше этот крестово-купольный храм лег в основу, в основном, в общем-то, всей дальнейшей русской архитектуры. Хотя немножко и видоизменялся. Например, уже раннемосковская архитектура, если во Владимирской куб и чуть-чуть пристроенные вот эти вот апсиды, скажем, алтарные, то в московской архитектуре это уже не куб, это уже немножечко продольно, так скажем, вот выдвинуты. Это храм Троицкий в Троице-Сергиевой лавре, это Звенигородский храм на Городке, храм Савино-Старожевского монастыря, вот такие древние самые московские сейчас сохранившиеся храмы, Андроникова монастыря, Спасский собор. Там явно выражены уже апсиды алтаря, они уже пристроены. Здесь уже начинается момент осмысления литургический, внутренний. Вот здесь надо поговорить уже о внутренности храма, о том, что было внутри.
Сейчас, подождите, я хотела еще вернуться к внешней форме храма. От чего зависит количество куполов? Потому что, например, у одного храма, как у Покрова на Нерли, у него один центральный барабан, один купол, а есть храмы, где прям много-много, они как игрушечные. Тот же Василия Блаженного собор, он очень такой разномастный, разноцветный, красивый. И правда ли, что цвет куполов тоже имеет значение?
Это еще одна очень интересная тема тоже, скажем, в богословии. Тема, связанная с числами. Математика вообще это божественная наука. И все числа, какие вот только существуют в природе, они все одухотворены. Вот если смотреть даже на первый, скажем так, вот ряд числовой, один, как осмысливается? Это единый Бог. Два. Это Христос и его божественная и человеческая природа. Три. Это Троица. Отец, Сын, Дух Святой. Четыре. Допустим, четыре евангелиста, пожалуйста, четыре стороны света, здесь и о мире можно уже говорить, четыре вещества, так скажем, стихии, там, огонь, вода, воздух,
земля.
Земля, да. Пять – это Христос плюс четыре евангелиста. Шесть – это шесть дней творения. Семь чинов ангельских, семь соборов, и так далее. Там и восемь, и девять. Девять – это иерархия чинов ангельских. Например, двенадцать апостолов. Тринадцать – то, что люди не любят число тринадцати. Тринадцать – почему? Ну, потому что они связывают здесь немножечко с проблемой Иуды, который предал Христа, и потом был восполнен еще одним другим апостолом Матфеем. Вот. Но, тем не менее, все-таки 13 – это Христос плюс 12 апостолов. Это тоже хорошее число. Я его вообще-то очень люблю. У меня 13 июля родился единственный из моих семерых детей сын. Я это число очень люблю. И в одном из построенных храмов, в котором я участвовал, тоже 13 куполов. И так далее. Все числа имеют свою символику духовную. Но это все образы. если им придавать значение.
А кто решает, сколько куполов должно быть у этого храма? Зодчий? И там, я не знаю, община, которая
заказчик,
храм заказала, да.
Ну, это
как?
Сложно, это бывает по-разному. Как правило, должна быть, скажем, некая такая духовная богословская программа у храма. Программа и при проектировании самой архитектуры храма, программа для составления, допустим, росписи храма, программа для иконостаса, вот такие вот духовные программы, они обычно составляются, ну, какими-то духоносными зодчими или иконописцами, и, конечно же, обязательно со священнослужителями.
Но знаете...
Программу для росписи храма Христа Спасителя составлял святитель Филарет. Нет, митрополит московский.
Я про цвет куполов еще, да, потому что у одних храмов купола золотые, у других голубые, а у третьих и подавно черные, как, например, у Донского монастыря, у собора всех. От чего это зависит?
Ну, черное – это не цвет, это все-таки, скажем так, темно-коричневый, потому что это чистая медь, просто не покрытая золотом. Черного цвета, чисто черного цвета в природе вообще не бывает. Ну, обычно купола кроют золотом, потому что в Откровении Иоанна Богослова, который я упоминал, как раз золото упомянуто. Золото – это материал очень светоотражающий, золото такой очень насыщенный светом именно, не цветом, а светом. В старину, когда не было зеркал, то делали вот такие вот полированные золотые поверхности, и в них смотрелись. Цвета тоже символичные, символика цвета в церкви достаточно серьезно разработана, и в плане того, какому, скажем, чину святости принадлежит какой цвет, например, цвета, связанные с Христом, такие цвета Спасителя, это золотой цвет и белый цвет. Потому что белый цвет – это цвет, агнца. Допустим, агнца, да, чистоты, непорочности. Это цвет одежд Христа во время преображения, одежда его стала белой. Цвет, например, Богородицы – голубой. Цвет там, преподобных – зеленый, Святого Духа – зеленый, как цвет, скажем, природы. Троица у нас зеленый цвет. Цвет мучеников красный, это цвет крови. Цвет святителей желтый, как золотой, наиболее лучше отражающий свет. И так далее. То есть есть символика цветов.
То есть если купола голубые, то это Богородичный храм.
Как правило. Это не всегда так. Некоторые не задумываются тогда, когда вот строят или красят храм в какие-то цвета или в купола. Но, в принципе, изначально это так, да.
Я-то думала, какая у нас узкая специализированная сегодня тема – устройство православного храма. А мы даже еще и не подошли вообще к основной теме. Как интересно, как хорошо, когда в гостях настолько компетентный в вопросе человек. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».